Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. На пресс-конференции в Москве 21 сентября Григорий Явлинский подтвердил, что пойдет на президентские выборы. Алексей Навальный 22-24 сентября продолжит турне по России, Новосибирск, Хабаровск и Владивосток. Кто еще может пойти от оппозиции на выборы или как бы от оппозиции? Часто называют, например, Ксению Собчак. Предвыборную расстановку сил обсудят наши гости, член политсовета движения «Солидарность» Илья Яшин, член бюро партии «Яблоко» Галина Михалева и, наверное, к нам присоединится депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов. Добрый вечер. Да, это будет добрый у нас вечер. Плюралистический такой разговор. И я думаю, что мы начнем, наверное, с Григория Явлинского, с его последних заявлений и, собственно, с его заявления о том, что он собирается на выборы, как он это видит.
Мы соберем подписи, мы не сомневаемся в этом. Другое дело, что система, в которой практически отсутствует независимое финансирование, практически отсутствует независимая судебная и арбитражная власть, и практически отсутствуют политически значимые средства массовой информации, массовые, ну, конечно, это специфические выборы. Это, но мы знаем, в какой системе мы живем и работаем. А что касается разных форм давления, это все еще впереди. Еще все будет. Будет в октябре, в ноябре, в декабре, не говоря уже о том, что будет после 1 января. Ну, мы примерно представляем, с какой системой мы имеем дело. Да и все теперь представляют, с какой системой мы имеем дело. Мы имеем дело с системой, у которой культурный бренд «Автомат Калашникова».
Вот Григорий Явлинский, его, я бы сказал, историческое заявление. Автомат Калашникова у нас тоже тут недалеко на заднем плане, памятник конструктору. А Илья Яшин, ну что, Григорий Явлинский идет на выборы, вы
отличная
довольны?
Новость. Да, конечно, разумеется. Вы знаете, я когда-то давно состоял в партии «Яблоко», и помню, там было такое крылатое выражение, цитата Явлинского, и тогда мы пошли на радикальные меры, мы провели пресс-конференцию. Я рад, что Григорий Алексеевич верен себе. Я рад, что он снова выдвигается в президенты. Я рад, что он снова проводит пресс-конференции. Результат будет такой же, как всегда.
Какой, как всегда?
Никакой. Ну, понятно, что Григорий Алексеевич не собирается всерьез участвовать в этих выборах. Это такая декоративная кампания. И, к моему большому сожалению, Григорий Алексеевич человек с большим интеллектуальным потенциалом, человек с большим жизненным опытом, каждый раз соглашается исполнять роль этой декорации. Ну вот, собственно, на это он и подписывается в очередной раз.
Ну что, Галина Михалева, всерьез Григорий Явлинский идет на эти президентские выборы?
Ну, я не согласна, конечно, с Ильей. Я думаю, в нем обида говорит. Все-таки мы его исключили в свое время из «Яблока».
Кого вы только это... не исключили из «Яблока» в свое время?
Ну, это факт жизни.
А кое-кто убежал.
Кое-кто убежал. Ну, мы вообще самая старая демократическая партия в Новой России, так что это неудивительно. Люди разные бывают, ситуации бывают разные.
И Навального исключили.
И Навальный сам ушел, мы его сам не исключили. Ушел. Ну, мы бы его исключили, если бы он не ушел.
Неправда, Навального исключили. Я прекрасно помню, что я был единственным членом бюро «Яблоко», который голосовал против исключения Навального.
Подожди, когда...
Он отказался выступать. Вот. Голосование по исключению Навального было.
Мы правильно сделали.
Я голосовал против.
Мы правильно сделали, потому что он был националист, потому что он организовал русский марш.
А вот вы сейчас... видите, был, а значит, уже не националист.
Вы знаете, сейчас его занесло в сторону популизма, но популист может быть и националистом, и интернационалистом. Вот что от него ждет народ, то он и говорит.
Хорошо, возвращаемся к главному вопросу.
Совершенно всерьез. Я думаю, что Явлинский один из самых опытных и самых честных политиков в нашей стране. И самое главное, у него очень серьезные наработки, как можно вот почти безнадежной ситуации и реформировать нашу экономику. 500 дней отличная была программа. Если бы ее реализовали, мы бы жили сейчас в другой стране. Мы бы жили в нормальной стране, и у нас бы было не хуже. Ну, условно, как, скажем, в Венгрии в какой-нибудь. Совсем было бы не хуже. Кроме этого, за Явлинским огромная партия специалистов, профессионалов, очень опытных людей.
Некоторые
проводят при этом совершенно политику, которая абсолютно очень много, между прочим, монопольных сговоров. предотвратил Артемьев. Смеяться, конечно, можно, но есть серьезная политика. Вот я посмотрю,
как
когда,
я
когда, ты, да, когда ты начнешь, партии, когда ты начнешь заниматься ЖКХ, которым ты никогда не занимался. Вот посмотрим, что ты тогда скажешь. Да. Небось, к нам придешь за консультацией. Я думаю, так оно и будет. Так вот, я думаю, это обязательная составляющая у любой партии. Партия, которая всерьез борется за власть, она обязана участвовать во всех выборах и обязана участвовать в президентских выборах. Кстати, у Явлинского не такие плохие результаты были, это просто все забыли. Просто последний раз вместо него выставили Прохорова, его подписи не засчитали. А в предыдущий раз, когда он участвовал, он третье место занял. Вообще политика – это игра в долгую, особенно в таком режиме, как наш.
А предыдущий раз это когда было?
Последний раз это был 2000 год.
А, так 17 лет назад всего.
Так вот, видите, при Путине ему не удавалось посоревноваться с Владимиром Путиным. Значит, получается...
Как не удавалось?
Ну вот, 17 лет, один раз удалось.
Один раз. Да. Один раз, как раз, когда Путин шел на волне Второй Чеченской войны. А мы выступали против, как ты помнишь. И за это нас и страшно ругали, в том числе и Чубайс. Говорили, что...
Я, кстати, из-за этого в Яблоко вступил. Ровно из-за этого.
Вот,
по этой причине.
Ну, исключили тебя не за это, да?
Ну, хорошо, меня сейчас потому, мы... Что, да, по другой причине.
Ну, я думаю, у нас не эта тема, все-таки мы тут между собойчик устраивать не будем. А, я думаю, что это исключительно важно, и самое главное, в политике бывают удивительные вещи, такие, которых никто не ждет. Вот, например, московские выборы муниципальные. Кто ожидал, что пройдет 177 кандидатов от партии «Яблоко», что мы сделали вместе с нашими политическими партнерами? Никто не ждал. Всех сейчас квадратные глаза, не знают,
это
что делать.
Это мы отдельно обсудим. Давайте, вообще бывают, конечно, чудеса. Вот в Бирме Аун Сан, по-моему, лет 20 в тюрьме сидел, а потом, или под домашним арестом, а потом стал, в конце концов, руководителем страны.
Ну, а Черчилля несколько раз избирали. Он пролетал и прокатывали. Сразу
так
после войны, кстати.
Верят люди в свою звезду.
Я услышал главную, да, в общем, предвыборную стратегию. Чудеса случаются. Действительно, чудеса случаются.
Нет, мы для
видимо,
этого
на
работаем.
Это и делается расчет.
Мы на это работаем.
Хорошо. Давайте вот у нас тут Андрей Свинцов из ЛДПР подключился по телефону. Добрый вечер. Ну, вот Григорий Явлинский, в общем, фактически заявил о своем выдвижении. Навальный тоже уже действует. Ну, аж где же Владимир Вольфович Жириновский? Почему он не сообщает нам о своих творческих планах? Все ругается в программе «Соловьиный помет». Андрей, вы нас слышите? Ну вот видите, не можем мы, к сожалению, одну из реально правящих партий представить что-то у нас со связью. Давайте мы поговорим тогда на более актуальную тему. Вот опять же пресс-конференция Григория Явлинского. И мне кажется, что его выступление, оно одно из выступлений было очень важным, поскольку одним из главных отличий этого претендента на место президента становится вот действительно принципиально другая позиция по вопросам войны и мира. Войны России в Сирии, войны в Украине, ну и по Крыму тоже. Давайте мы познакомимся с этой позицией.
Именно этот внешнеполитический курс уничтожает экономический потенциал России и ставит ее в положение, когда кто угодно, по какому угодно поводу, может теперь объявлять России санкции, лишать ее экономических возможностей, ограничивать ее экономическое развитие. Вот это результат от того самого внешнеполитического курса. Именно он привел к этому. Он привел к этому через конфликт с Украиной, Донбасс, Крым, Сирию. И всю эту историю переложили на нашу экономику. По Крыму ситуация такая, там надо проводить большую международную конференцию и проводить новый референдум. Вот и все. Никакого другого решения мирного и перспективного здесь нет. И при этом надо начинать с того, что признать, что аннексия Крыма была незаконна. Я буду вести большую кампанию. Я не знаю, в какой форме, но могу вам сказать, что будет большая кампания относительно того, что и как нужно сделать с Крымом и почему именно так. Вот. Что касается Донбасса, Россия должна прекратить свое прямое вмешательство в Донбассе. Это преступная, бесперспективная вещь, не ведущая никуда, кроме деградации этой ситуации все больше и больше. Там десятки тысяч жертв, ничем не оправданных и ничем не объяснимых. Это хорошо, что начались разговоры о ведении миротворцев. Хорошо, что впервые хотя бы и об этом говорится. Вот, но вообще перспектива у этого такая, что миротворцами должны быть самые отдаленные страны участвовать. Контингенты самых отдаленных стран, таких там, я не знаю, Испания, какая-нибудь Португалия, то есть Швеция, как и те, кто подальше от этого района. Вот. Ну и это, конечно, должно быть решение, которое имеет первой задачей защитить жизнь и свободу, и достоинство людей. Мы считаем, что никого не унижая, никого не оскорбляя, без агрессии и насилия нужно решить вопрос Донбасса и решить вопрос Крыма. И установить мирные, насколько это возможно, отношения с Украиной. Это принципиальный вопрос развития России.
Ну, вот это позиция Григория Явлинского, предвыборная. Илья Яшин, ну что, вот как вы оцените эти предложения? Вот кандидат, которого вы поддерживаете, Алексей Навальный, он что-то говорит периодически про бутерброд, а последнее время вообще ничего не говорит. Вот.
Явлинский говорит, что нужен референдум. Навальный говорит, что нужен референдум. Явлинский говорит, что нужно выводить войска с территории Донбасса. Навальный говорит то же самое. Явлинский говорит, что необходимо прекращать военную операцию в Сирии. Позиция Навального абсолютно идентична.
Но Явлинский не говорит про бутерброд.
Явлинский говорит, что нужен новый референдум. Навальный говорит то же самое. Разные просто слова используют, разные термины. Вот и все. Абсолютно идентичная позиция. Было незаконное присоединение. Необходим новый референдум.
То есть незаконное присоединение надо узаконить, получается, так?
Ну вот пусть ответит на это представитель партии «Яблоко».
Нет, ну правда, получается так, Галина Михайловна, никто, как нам объясняет Илья, ну и вы, ваш кандидат, он говорит, не говорит, что ворованное надо вернуть, что Крым надо вернуть, а какой-то новый референдум устраивать. Знаете, то есть захватим, оккупируем, а потом будем референдумы проводить.
Нет, это немножечко не так. Тут позиция следующая. Есть противоречие, связанное с послевоенной международной архитектурой и с принципами неприкосновенности границ, которые противоречат праву
нарушено,
на самоопределение.
Нарушено.
Да. И поэтому... мы говорим, что Россия, аннексировав Крым, она нарушила 4-й пункт устава ООН, она нарушила договор международный, и из этой патовой ситуации как-то надо выходить. Проблема в том, что население крымское считает себя частью России.
А если бы они себя инопланетянами считали, что с ними
делать? Ну, вы знаете, вы как-то не очень нехорошо относитесь к жителям Крыма.
Я хорошо отношусь. Давайте, они жили смотрите, в Украине, потом пришли оккупанты, и они теперь живут в России.
Вы знаете, они жили в Советском Союзе. Они не...
После Советского Союза они проголосовали за Украину, как вы знаете, на легитимном референдуме.
Вот смотрите, аналогичные конфликты, к сожалению, почти не решаются. У нас есть только один случай такого решения, это Косово, да, который до сих пор оказывается спорным, там международное
наблюдение. Почему? Восточный Тимор, Индонезия вернула, так сказать, он независим теперь, оккупирован был, вот и все. Теперь
вот
не оккупирован.
На самом деле я за то, чтобы граждане решали сами. Если бы у нас были хорошие отношения с Украиной, если бы у нас был вот тот самый экономический союз, который Явлинский предлагал в свое время, таких бы проблем вообще не возникало.
Не было союза.
Вот, посмотрите, все проблемы, все территориальные споры в рамках Европы, они были сняты, когда возник Европейский союз.
Да ладно, еще они до этого были сняты. Знаете, пришли освободители, освободили и Судеты вернули Чехословакии, например, да? А Австрия снова стала независимой. И никто Германию не спрашивал.
А вы знаете, что очень сильный есть союз граждан, был точнее до того, как возник Европейский союз, который выступал за то, чтобы вернуть статус-кво. И те, кто убежал в свое время из Кёнигсберга, и те, кто убежал из Судет, и так далее.
Но история распорядилась иначе.
История, будем надеяться, что и в нашем случае история распорядится...
Саар, я могу вам помочь, есть другой пример. Саар проголосовал за возвращение в Германию. будучи примерно 10 лет под международным управлением. Так что всякое бывает. Но международное управление же нет.
Международное управление быть должно обязательно. И этот вопрос без международного участия решен в принципе быть не может.
Вот, а Илья все хитро молчит. Улыбается и молчит.
Вы... Ну, что я должен сказать? Я прекрасно понимаю, что если политик собирается участвовать в выборах, то он не может себе позволить вот такие формулировки, которые вы, Михаил, употребляете. Поэтому и Навальный, и Явлинский пытаются найти такую формулу, которая бы удовлетворила всех, которая бы не вызывала атаку от радикалов, со стороны радикалов вроде вас, получается, не очень, и которая бы выглядела прилично в диалоге с гражданами России, которые считают Крым нашим. Вот и все.
Угу. Поэтому... Ну, понятно. А международное сообщество, позиция ООН и так далее, это как бы все, все эти договоры, они по боку.
Международное сообщество занимает крайне невнятную и пассивную позицию.
Есть хоть одна страна, при которой признала аннексию Крыма, Илья?
Нет ни одной страны, которая активно бы отстаивала противоположную позицию. Да, юридически Крым не признали, но по факту-то кто сегодня, даже в рамках Минских соглашений, тема Крыма не было.
Слушайте, чем дольше Россия оккупирует и так далее, тем четче будет позиция Запада и выделение денег Украине, например, на оружие, на перевооружение, тому свидетельство со стороны Соединенных Штатов. Так что позиция, она кристаллизовывается.
Я думаю, что самое главное, что сейчас нужно сделать, в первую очередь, это прекратить гибридную войну. Вот, ну, это
вот
надо,
это хорошее дело.
Да. Вот это надо сделать, и на этом мы настаиваем. Ну, видите, с каждым следующим шагом такой цукцванг получается. Позиция России становится все хуже и хуже. Когда-то из этого тупика надо выходить, и, собственно, об этом Явлинский говорит.
Ну вот у нас долго все-таки Андрей Свинцов ждал, уж извиняюсь, мы второй круг вынуждены были сделать. Что вы нам скажете? Ну, во-первых, о планах все-таки вашего лидера, ну и, наверное, по актуальному вопросу.
Да, добрый вечер. Безусловно, на ближайших выборах мы уверены, что как минимум второе, а вполне возможно и первое, в зависимости от того, кто пойдет на выборы, займет Владимир Жириновский. Потому что Явлинский, даже если каким-то образом удастся, так сказать, выдвинуться, вряд ли займет выше последнего места. И позиция его, собственно, подтверждается тем, что он показал на выборах в Государственную Думу в 2016 году. Даже 3% не смог преодолеть вместе с своей партией, которую вот там один из ваших участников дискуссии так хвалит, рассказывая о том, что там огромное количество гениальных людей. Но на выборах мы этих людей не видели. Я сам много раз выступал в дебатах. Кроме Митрохина и Явлинского, по большому счету, никого там у вас нету и быть не может, потому что партия предателей, и все это продолжение ельцинской, так сказать, стратегии продать все, что можно, развалить все, что можно, лечь под Запад всеми частями тела, все отдать Крым, я не знаю, отдать Дальний Восток, Курилы, все кому, лишь бы
но
всем все раздать.
Но что-то вы увлеклись, Андрей, вы увлеклись.
Лишь бы кто-то, я вас не перебивал, лишь бы кто-то где-то нас любил. Нам не надо, чтобы нас любил там американский президент или немецкий канцлер. У нас есть русский народ, есть русская армия, есть русский флот. И мы всячески будем оказывать поддержку и в Сирии, и если нужно, в других странах, чтобы наконец-то на всей планете наступил мир.
Слушайте, а зачем нужен кандидат Жириновский, когда есть, подождите, есть кандидат Путин?
Чтобы по всему миру был хаос, чтобы была война, чтобы гибли люди, чтобы уничтожалась экономика, уничтожались целые страны. Убивали люди друг друга, шли народ на народ, шли, значит, мусульмане на православных и так далее. Это все делает НАТО, это все делает США и ваша любимая Европа. Мы их не любим, мы их не хотим, мы не хотим им нравиться. У нас своя повестка, у нас одна шестая часть суши, 30% всех богатств на планете, прекрасные климатические условия, великолепный народ. У нас все прекрасно. Мы есть свои курорты, горнолыжные, летние. Есть все, чтобы нам жить комфортно.
Вот я думаю, Илья, слушайте, вы вот со своими подначками молчите и сносите эти все оскорбления. Вот.
Я никто не оскорблял.
Как? Меня а русский народ оскорбляет при вас, а партия предателей. Так это нет, вы партия, вы хотите все отдать.
Это Галина Михайловна, это был камушек в огород, это Галина Михайловна.
Вы знаете, вот наш собеседник, он повторяет...
Депутат Государственной Думы, между прочим.
Повторяет один в один, как, собственно, все члены ЛДПР обычно делают. Они все копируют Жириновского. Они перед зеркалом тренируются, и вот этот словесный вот этот поток, который к действительности не имеет совершенно никакого отношения, отношения они все и продуцируют. Ну, даже сложно с этим спорить, понимаете? С тем, что Россия колония Запада, что все либералы продались Соединенным Штатам. Ну, глупости.
А мне очень понравился тезис о том, что ради мира во всем мире мы пошлем войска, куда будет необходимо.
Да. Ну, у нас же культурный символ автомат Калашникова.
Это же традиция, слушайте, империя, Коминтерн и так далее.
В качестве исторического отступления я в 99-м году вышел из метро Баррикадная и случайно оказался на митинге коммунистов.
Так.
Мне тогда, я еще учился в 11 классе и увидел лозунг «За мир во всем мире» и встал в эту колонну. Но я же за мир во всем мире, я встал 11-классником в эту колонну. И каково же было мое удивление, когда эта колонна «За мир во всем мире» начала скандировать «Бомбить Вашингтон».
Да. Ну, это замечательный пример. Но что касается ЛДПР, я не понимаю, что за победные реляции, когда сейчас на этих московских выборах они с трудом провели всего 4 человека. Что за партия такая федеральная?
Ну, может, они в регионах получше выступили? Я там помню, что несколько депутатов все-таки они там протащили в законодательное собрание.
Идет снижение результатов всех думских партий, за исключением «Единой России». У «Единой России» вот в этом избирательном цикле опять больше 90%. И там единичные случаи, когда победили какие-то другие партии. Почему? Это же все 4 партии в Думе, они голосуют все одинаково. Зачем они нужны, когда есть «Единая Россия»? Это крымский консенсус. Вон даже коммунисты за реновацию проголосовали. Ну что же это такое? Ну уж избиратели у нас, конечно, всякие бывают, ну уж не совсем же они дураки. Уж голосовать-то голосовать за главного.
Вот я и спрашиваю, Андрей, зачем нужен кандидат Жириновский, когда есть кандидат Владимир Путин? Ну, поддержите, скажите правду народу, что вы за Путина. Ну,
конечно. Во-первых, Владимир Путин еще не объявил о том, что пойдет на выборы, а Жириновский уже объявил, это первое. Второе,
мы не заметили.
Что вы не заметили? Что Жириновский объявил, что идет
конечно.
На выборы?
А где он объявил?
Он об этом говорит открыто каждый раз.
А, каждый раз.
Любое его интервью посмотрите. Значит, поэтому мы всей своей работой, нам уже почти 30 лет, делаем реальную политику. И наша политика, она отличается. Мы давно говорили о том, что не надо сталкиваться с Украиной, надо всячески помочь свободные, так сказать, Донбассу, чтобы они как можно быстрее освободили Украину от этих захватчиков, которые лежат под американцами.
То есть еще десяток тысяч убить хотите?
Пляж под дудку американского посла. Фактически вообще полностью Украина потеряла суверенитет. Поэтому мы считаем, что надо освободить Украину от этих захватчиков, чтобы Украина процветала. Сегодня Украина разрушается, там идет гражданская война, гибнут люди, экономика в упадке. Они продают, американцы, я имею в виду, уголь в 3 раза дороже, вместо того, чтобы свой украинский уголь покупать. Но это такой маразм,
слушайте, который... Слушайте, Андрей, у вас гондурас, по-моему, чешется, честное слово. Ну почему все время про Украину? Вот я как не включу телевизор, редко включаю, правда, но обязательно начинается дискуссия про Украину. А вообще про ЛДПР, наверное, хочется сказать, что это в каком-то смысле все-таки такой ледокол партии Путина. Вот они идут впереди и рассказывают нам, что будет. А через 2-3-4 года получается так. Единая Россия подхватывает идею же Жириновского. Вот он войну какую-нибудь предложит развязать, и они что-нибудь такое устроят.
Михаил, это совершенно верно, потому что она так и создавалась. В общем, это проект, который выносили и высидели в ЦК КПСС и в КГБ. Собственно, это такая тестовая партия, которая проверяет границы возможного. Так что они не изменились с тех пор никак. Ну и плюс Владимир Вольфович как главный политический, я не хочу сказать клоун, но вот такой актер, который развлекает публику. Поет песню «Мурка в валенках и в телогрейке». Народу нравится.
У меня такое ощущение, что мы застыли, знаешь, вот в янтаре. Вот. Я помню, в 96-м году я был школьником, и с родителями. Родители меня водили на избирательный участок, чтобы голосовать на президентских выборах. Вот тогда обсуждали выдвижение Явлинского, Жириновского и Зюганова. Прошло 20 лет.
Путина не было.
Мне уже 34 года. Мы по-прежнему. Только теперь я уже не
в 17 лет.
Только я не с родителями, я уже сижу в студии Радио Свобода. И мы снова обсуждаем выдвижение Явлинского, выдвижение Жириновского, сейчас Зюганов снова
вылезет. Сейчас поменяем, поменяем. Давайте не будем их в одном ряду упоминать. Все политики совершенно разные.
Ну как? Не упоминать.
Потому что позиции, совершенно позиции абсолютно разные. А политика вещь длинная. Посмотрите на Западную Европу.
Настолько же.
Настолько, и даже больше. И даже больше. Еще раз вспомним Черчилля.
А я помню, был охранник Владимира Вольфовича Жириновского, была Ирина Хакамада. И что это принципиально изменит? Вот сейчас, например, Илья, идут замечательные дискуссии. Выдвигаться ли Ксении Анатольевне Собчак, например? Как вы считаете? Вот есть...
Почему вы не знаете этот вопрос?
Ну, вы с ней дружите, я знаю, да?
Ну, у вас добрые отношения. Мы давно с ней не общались, она... Как-то так сложилась жизнь, что мы давно с ней не общались. Ну, я, честно говоря, надеюсь, что она не будет этого делать. Потому что...
А почему бы ей это не сделать?
Мне кажется, инициатором такого выдвижения может быть только администрация президента. И бенефициаром от этого выдвижения может быть только Владимир Путин. Потому что если Ксения на это решится, из нее неизбежно сделают такого карикатурного либерала, которого будут со всех сторон пинать, будут там вытаскивать разные фрагменты ее разных шоу. И бенефициаром этого движения будет Владимир Путин, и только он. Мне бы очень не хотелось, чтобы Ксению использовали в таком качестве. Надеюсь, она не ввяжется в эту авантюру.
Ну, а почему бы нет-то? Вот смотрите, Навального не допустят, да, Явлинский, вы говорите, что он человек пожилой, усталый от жизни, хоть и опытный, да? Вот новый человек. Почему вы против нового человека?
Я за новых людей. Но давайте называть вещи своими именами.
Но Навального не пустят.
Ну, кто сказал, что не пустят?
Ну, не пустят.
Вот кто вам сказал,
а он судимый.
Что не пустят? Ну, мало ли, что кто судимый.
Суд вам скажет, нельзя.
Значит, пустят или не пустят Навального, так, зависит исключительно от граждан России.
Так.
И от сторонников Навального, и их желания того, чтобы Навальный стал кандидатом. Как известно, законодательство в нашей стране носит очень прикладной характер, к большому сожалению. И законы, которые сегодня допускают, завтра меняются по мановению волшебной палочки. Вспомните, например, выборы 2013 года, выборы мэра Москвы. Тогда вроде бы тоже никто не мог зарегистрироваться, включая Навального, потому что был непреодолимый муниципальный фильтр.
Так.
И казалось, у Навального нет никаких шансов быть зарегистрированным. Но потом был, как и Митрохину, кстати.
Да?
Всем. Да, потому что было принято
политическое решение. Эти выборы Сергея Собянина, который разрушает Москву.
Я с этим не согласен. Навальный вел серьезную борьбу. Навальный показал высокий результат. Навальный мобилизовал огромное количество людей. И это действительно была воодушевляющая история. Когда мы увидели, что за независимого оппозиционного кандидата готовы голосовать треть московских избирателей, это действительно была воодушевляющая история, которая дала второе дыхание оппозиционному движению. Поэтому, еще раз, все зависит от самого Навального, от его сторонников и от граждан России. Если они будут последовательно добиваться регистрации Навального, Навальный будет зарегистрирован. Выборы без Навального будут не выбраны.
Выборы без Навального, но с Собчак.
Ну, вы знаете, ну, дело не в Собчак, дело в том,
а
что...
А вы против?
Да нет, почему?
Умница,
почему
красавица,
бы,
пора.
Не в этом дело. Для меня важно, чтобы была женщина, понимаете? Потому что мы очень в плохую сторону сейчас отличаемся от Европы. Я, как председатель единственной партии, в которой есть гендерная фракция, выступаю за то, чтобы наша политика изменилась, чтобы в ней было больше женщин. А женщин есть
Яровая.
Довольно... Пожалуйста, Елена Панфилова.
Поклонская.
Яблоко известно своими женщинами.
Не надо.
Да,
спасибо большое.
Извините,
за комплимент.
Галина, ну да,
большое спасибо.
Яровая,
Мизулина,
никуда не
они
денешься.
Они не в яблоке сейчас.
Сейчас нет.
Сейчас нет.
Ну,
имейте
вовремя году. Исключили.
Как также... исключили? Яровую никто не исключал. Я помню прекрасно, как с трибуны съезда Явлинский нам говорил: вот, Яровая, гордость партии. Ее зовут Единая Россия, она никуда не уходит. Скорее голосуйте ее за то, чтобы она стала моим замом. Прошло пару лет, Яровая стала одним из главных радикалов Единой России.
Ну, Илья, вы были в Яблоке, потом вы были в Парнасе, сейчас вы ушли из Парнаса в Солидарности.
И всегда занимал одну позицию.
Ну, это... А какую?
Принципиально.
Принципиально. Вот, пожалуйста, конкретного ответа нет. Так вот, я за то, чтобы обязательно женщина была в этой гонке. И если уж по большому счету, то на самом деле, если смотреть результаты, то можно на это смотреть и так, что любые другие участники легитимируют Путина, потому что Путина они победить не смогут, поэтому вообще никому не надо участвовать. Но тогда мы ничего не изменим.
Почему?
Чем Пусть больше будет кандидатов хороших и разных, и женщин, и Навальный,
и
пусть
Собчак.
Будет, и Явлинский, и Собчак.
А пусть Собчак будет. Вам не помешает?
Мне не помешает.
А Григорию Явлинскому?
Я думаю, что ему не помешает. Я думаю, что у них совершенно разные избиратели.
Хорошо. Андрей Свинцов, что вы думаете о возможности выдвижения Ксении Собчак?
Знаете, это такой же кандидат, как Дима Билан или Алла Пугачева. Это просто действительно просто смешить наших избирателей.
Смешить наших избирателей? Может, только Жириновский.
Жириновский, хочу вам напомнить, лидер крупнейшей партии и старейшей в современной России.
Поэтому, так, конечно, кто крупнейший и старейший? Яблоко или ЛДПР? Вы между собой договоритесь, друзья.
Ведущих, это, не знаю, там, ведущих Comedy Club, там, Мартиросяна можно выдвинуть, Павла Волю. Это все, естественно, привлечет внимание к выборам с точки зрения такого пиара для молодежи. Это интересно. Я не возражаю, если Собчак выдвинут президента, пускай, потому что действительно вполне возможно повысить явку. Потому что мы понимаем, что интерес к выборам падает. Это действительно так. Вот. И в отношении Яблока мы видим, что Яблоко – это такая партия, где люди бегут просто из нее. То есть более-менее приличные люди...
Но к вам не прибежали.
А другие люди используют Яблоко для решения каких-то своих целей. Там, пихают туда своих кандидатов. Потом как-то продают другие партии. То есть это такая, это даже не партия, это такое место, где можно рубануть бабла.
Ой, ну вы, Андрей, вы все-таки хотите обидеть. Давайте не будем никого обижать, потому что здесь уже какие-то такие домыслы пошли в ход. Давайте лучше обратимся к народу. Вот что народ думает о том, может ли женщина идти кандидатом в президенты? Неважно, там, Матвиенко, Собчак, Михалева. Давайте спросим.
Какая женщина-политик могла бы стать кандидатом в президенты?
Я считаю, что женщине не нужно в президентство в России. Я не думаю, что она и 10% не наберет голосов. Мужчины во главе всего здесь у нас в России. Ну, умные, порядочные, конечно, демократических убеждений. Нравится Хакамада, например.
В моем представлении политика – это серьезная вещь. Я не вижу сегодня таких женщин, которые могли бы занять место первого лица.
На ум приходит Алла Борисовна Пугачева, в дань уважения к ее творчеству, наверное, только она. У нас много не политиков в этой сфере, поэтому я думаю, что я бы выбрал ее.
Не Ксения Собчак точно, Валентина Матвиенко не очень подходящая фигура, она дискредитировала себя скандалами, которые были вокруг нее, вокруг ее сына. Может быть, Элла Панфилова, может быть, по крайней мере... Ничего плохого о ней сказать не могу.
Я больше ориентируюсь на мужчин. Традиционно вроде бы у нас всегда с времен Екатерины все мужчины правили.
Может быть, Матвиенко, кстати, если только. Потому что политический опыт, карьера ее, вообще манера себя вести, ее высказывания, ну, мне все это как бы нормально. Ну и самое главное, опыт, конечно. Потому что не знаешь, чего ожидать от кого-либо.
Только не Матвиенко. Потому что она много говорит и мало делает.
Очень люблю логику мысли Алисы Брудно-Фрейндлих. Мне нравится, как она рассуждает о политике, об искусстве. Поэтому я бы за Фрейндлих проголосовал. Если серьезно, то, наверное, Матвиенко.
Я бы проголосовал за Люсю Штейн, потому что она является депутатом Басманного района муниципального собрания. И она, главным образом, стала известной благодаря тому, что защищает город от реновации, то есть, как говорится, грудью встает за то, чтобы жители продолжали жить в своих домах. На бюст не смотрю, я вообще здесь как врач, то есть, в принципе, без разницы пол, человек, который будет руководить нашей страной. Ну, просто это что-то новое, что-то интересное.
Я считаю, что президентом могла бы стать Ирина Родина, потому что она адекватная, думающая женщина, которая чувствующая, самое главное, которая могла бы вполне управлять государством.
На данный момент не вижу такой кандидатуры, потому что это очень профессиональное дело. Видимо, на мой взгляд, недостаточно наши женщины-политики профессиональны.
Ну что ж, вот такой опрос. Я думаю, что Галина Михалева, как лидер гендерной фракции партии «Яблоко», могла бы нам сказать. Так что же происходит с ума? Сами женщины не хотят, чтобы женщина была президентом.
Вы знаете, это гендерные стереотипы. Это то, что навязывается людям, начиная с детского сада, начиная со школы, где они в букваре читают «мама мыла раму, папа инженер». И это представление о том, что в политике должны быть только мужчины. Почему канцлер канцлером Германии может быть женщина? Почему министрами обороны европейских стран могут быть женщины?
Так выдвините женщину от яблока, зачем Явлинский?
А у нас председатель партии, а у нее ей опыта надо набраться. Она пока в Петрозаводске
работает. Вы Галину Ширшину имеете в виду?
Да, нет, я имею в виду Слабунову, председателя оборона. Ну, Галина Ширшина тоже, кстати, прекрасный пример. Чем больше женщин будет, тем больше у них будет шансов продвинуться. Просто наши люди не видят, этих женщин очень мало. И более того...
Хитрый, как окружил себя женщинами, а президенты сам идет, видишь?
Кто? Явлинский. Правильно.
Ну, ничего.
Здесь женщина.
Окружите Навального женщинами.
И мужчины тоже есть. Понимаете, эту ситуацию надо менять, но она меняется не сегодня, на завтра. А в нынешнем консервативном повороте и возвращению к традиционным ролям, ролям женщин, что женщина, она мать, она должна дома сидеть, вот как Илья сказал, женщина же рожает,
на что? Господи, да, ну,
за кадром вы выдаёте.
Некоторые совершенно всерьез так говорят. Некоторые совершенно всерьез. То есть биологическая роль, это самое главное для женщины. Но это, конечно, не так. Я уверена, что ситуация изменится.
Илья, ситуация изменится?
Нет. Я,
вот Ксения Собчак
я
пойдет на выборы.
Я старый суфражист.
Из ситуации...
Я... Только за то, чтобы женщины выдвигались. Я против квот, правда, в отличие от Галины Михайловны. Не считаю, что должны быть квоты.
Ну, это временная мера.
Не, ну, тем не менее, я не считаю, что должны быть квоты там по социальному признаку, по гендерному признаку. Но, в принципе, я считаю, что в России доступ к выборам должен быть гарантирован для всех независимых кандидатов. И не должно быть, по крайней мере, должны быть к минимуму сведены все барьеры. Но, если говорить о конкретном историческом моменте, то я вижу противостояние двух фигур. Я вижу, с одной стороны, Владимира Путина, который всеми силами цепляется за власть. Я вижу, с другой стороны, Алексея Навального, который действительно набрал очень высокий темп своей кампании, открыл штабы уже в 80 городах, собирает огромное количество людей на свои митинги, на свои встречи. Действительно, большое волонтерское движение. В активе Навального более 600 тысяч подписей. Сейчас идет активная верификация этих подписей. Люди приходят с паспортами. И я понимаю, как Навальный может собрать подписи, несмотря на все сложности организационные с этим связанные.
И я даже понимаю, как эти подписи могут не принять.
Разумеется, могут. Но Навальный действительно может эти подписи собрать. У него есть для этого организационные...
Но он их соберет. Вот Григорий Явлинский собирал.
Я говорю о том, что Навальный является очевидным кандидатом, который должен быть зарегистрирован на выборах. Хорошо, пусть регистрируют кого хотят. Явлинского, там, не знаю, Собчак, Диму Билана, там, кого угодно. Пусть регистрируют.
Аллу Пугачеву.
Но должен быть зарегистрирован кандидат, который борется за власть всерьез, который участвует в этих выборах не ради участия, а который борется с Путиным всерьез.
Это вот он намекает, который бьет, что Явлинский который не
бьет,
всерьез.
Который бьет по самым болезненным точкам путинского режима, который вытаскивает наружу коррупцию, который выдерживает самое серьезное давление, он должен быть зарегистрирован.
Вы знаете, что касается коррупции, в Яблоке есть центр антикоррупционной политики, мы более серьезно делаем расследование. Просто здесь, посмотрите, Навальный не только. Как пилятся бюджеты, пожалуйста.
Ну так объединяйтесь.
Мы не можем объединиться с Навальным. Вот я скажу, чем отличается Навальный от Явлинского. У Навального замечательные технологии. Молодой, красивый парень. Новое лицо, о чем вот Илья тут тоже говорит. Да? Но это технологии. А у Явлинского содержание. Вот это очень серьезная разница.
Хорошо.
Понимаете?
Господин Свинцов с нами еще на связи. К вам вопрос. Ну, а что, вот Навальный, это серьезная для вас угроза?
Ну, для нас это вообще никакая не угроза, и тем более это не угроза для России, потому что мы понимаем, что за Навальным дети от 13 там, до 18 лет, которые, ну, вообще мало понимают в политике и, честно говоря, на выборы не ходят. Поэтому, конечно, весь его пиар в интернете, блоги, рассказы о какие-то там кроссовки, это вызывает юмор. И, конечно,
ну, ближайшие 15-20 лет...
Ну, про кроссовки, может, он заказывал кроссовки, я не знаю. Я по интернету кроссовки, блядь, не заказываю, я их в магазин покупаю. Я здесь ничего не могу комментировать, потому что та информация, которая была в интернете, ну, это домыслы, привязанные кроссовки, так сказать, к проводам. Это, ну, сложно комментировать, я поэтому и не буду. Поэтому... Навальный не является угрозой ни для кого, потому что реально человек судимый, реально пока, ну, показал себя, что он готов любой целью, даже нарушениями закона, двигаться к своей цели, а его цель это обогащение. То есть это ровно то же самое, что команда Ельцина. Чубайс, Явлинский, Гайдар, это все вот тот курс. Надо добраться до любой кормушки, хапануть и бежать.
Понятно, мы вас поняли. То есть, если не полить грязью оппонентов, то ЛДПР просто не может по-другому. Ну, вот так вот получается. Такие методы ведения агитации и пропаганды. Еще один вопрос, собственно, а как поведет себя элита? Ну, вот разные политологи считают по-разному. Одни считают, что граждане все решают, а другие считают, что все будет решать элита. Вот Григорий Алексеевич Юлинский тоже на эту тему сегодня высказался.
Суд над Улюкаевым, суд над Белых, история Серебренникова. Если это элите будет непонятно, значит, это просто медицинский случай. Тут что, мы же не врачи, мы ничем помочь не сможем. А на самом деле все уроки, все... Потом пусть никто не говорит, что мы не знали, кто же мог подумать, мы не могли понять. Пусть никто это не говорит. Все, вот оно все. Для нас самое главное, чтобы нас граждане услышали. Люди. Эта кампания направлена не на элиту. Эта кампания направлена на сотню миллионов жителей России. Вот к ним это обращается. Потому что мы к ним обращаемся с тем, что нужно, наконец, принять законы, обеспечивающие возможность нормального предпринимательства в России. И мы готовы этот пакет внести прямо в первые 100 дней. Что мы к ним обращаемся, когда говорим, что необходимо реализовать в ближайшие 5 лет программу «Дома, земля, дороги», чтобы обещание 1861 года наконец реализовать. 1861 года. Дать людям возможность построить собственные дома. Мы к ним обращаемся, когда говорим, что природные ресурсы должны быть расходованы прозрачным образом. И не в виде 10 тысяч рублей, о которых тут что-то такое смешное сказали в Думе, давайте раздадим всем 10 тысяч рублей, увеличим при этом налоги, чтобы они все заткнулись, и мы продавали нефть как угодно. Мы же не про это. Мы хотим с людьми, мы не зря вели кампанию уважения к человеку, мы хотим пожать людям руку, протянутую нами. А что касается элиты, ее будет воспитывать Владимир Владимирович. Он отлично с этим справляется. Вместе с Игорем Ивановичем. Они все элите объяснят.
Ну вот, Григорий Явлинский об элите и народе. Неужели, Галина Михайловна, вы верите, что народ может вот как-то сдвинуть эту элиту правящую с места? Она уже детей воспитала, рассадила по всяким хлебным местам, все обустроила. Вот 4 партии, там всякие банки консолидируют, все у нее хорошо. А вы со своими какими-то апелляциями к народу, который, в общем, готов смотреть в рот любому телевизионному демагогу.
Михаил, ну вот в отличие от Ильи, мы с вами во взрослом возрасте пережили закат и крах режима Советского Союза, Брежнева, всех этих старцев на мавзолее, тогда мы себе не представляли, что что-то может измениться. А уж КПСС точно посильнее была, чем сегодняшняя элита.
Ну, и разлагалась на глазах.
Да, ну а наша не на глазах разлагается. Посмотрите, вот о чем Явлинский говорит. Он говорит о том, что режим, что Путин использует практически точечные репрессии в отношении отдельных представителей элиты, чтобы запугать остальных, чтобы сидели и ни слова не сказали.
Они вот и сидят.
Ну вот они и сидят, или они, те, кто побоязливее, попугливее, те просто уезжают из страны. И, конечно, это не перспектива, потому что все-таки в своей стране жить лучше, чем быть иммигрантом и не иметь права вернуться в Россию, как это сейчас происходит с Михаилом Борисовичем Ходорковским или с Невзлиным. И ничего тут хорошего нет. Я убеждена, что часть людей из элиты, они готовы жить по-честному. Просто система им этого не дает. Я думаю, что сторонников Явлинского среди этой элиты довольно много.
Андрей Свинцов, как вы считаете, как поведет себя нынешняя элита? Или она действительно вот вся теперь запугана всеми этими делами, там, Белых, Улюкаева и всего прочего, да, там и всякие там сахалинские губернаторы совсем не демократ сидит, ну и много других помельче рангом. Может, и ваш ЛДПРовский, кстати, Маркелов, выходец там, вот накуролесил в Мариэл, тоже стихи там пишет из тюрьмы. Ах ты, елки, говорят, убежал все-таки Свинцов. Ну, что делать? Вот.
Обиделся, наверное.
Нет, ну, у нас телефонная связь такая, знаете, бывает иногда. Илья, что, как будет вести себя элита? Смотрите, вот либерал Белых Жириновец, Маркелов и кто там еще сидит?
Улюкаев,
либерал.
Все выглядит очень монолитно до тех пор, пока не начинаются перемены. Я понимаю, что примерно, наверное, конечно, не стоит проводить прямые параллели, но мне очень интересно наблюдать, как меняется сейчас власть в Красносельском районе, где мы одержали победу. И у нас в такой миниатюре происходит мирный транзит власти. У нас сейчас сформировано...
Так у вас полномочий нет никаких.
Ну, какие-то есть все-таки. Но, тем не менее, это очень интересно наблюдать, как эта система работает. На протяжении долгих-долгих лет там сидела одна и та же команда из «Единой России». По 20 лет там депутаты сидели, все у них было хорошо, пустили очень глубоко корни. И вот неожиданно люди сказали свое слово и попросили на выход этих действующих депутатов. Там часть осталась, теперь у нас «Единая Россия» в Красносельском районе, оппозиционная фракция. И они готовятся передавать
власть.
Из трех
человек, да?
Да, из трех человек. Из 10-30%. На самом деле не такая уж маленькая фракция. Вполне себе, знаете, системная оппозиция. И у нас сейчас идет процесс передачи дел. Да, то есть вот представитель действующей администрации районной, мы сформировали переходную комиссию, наш представитель, составляется номенклатура дел, обсуждаются какие-то детали. Там,
это очень когда сажать-то будете?
Да вроде не за что пока сажать. Если найдем, тогда уже будем.
Найдете.
Может, найдем что-нибудь, не знаю.
Мы можем помочь, кстати. У нас есть алгоритмы.
Ладно, мы справимся. У нас и свои, как говорится, наганы найдутся.
Навальный поможет.
Поможет обязательно. Вот, поэтому это очень интересно наблюдать в миниатюре. Особенно, конечно, комично, когда ты заходишь в здание управы, где, собственно, находится совет депутатов, и к тебе подходят сотрудники, отводят тебя в сторону, жмут руку и говорят: мы так за вас болели, мы так переживали, так здорово, что вы победили. Я думаю, что мы наблюдаем сейчас в миниатюре то, что будет происходить, конечно, в масштабах страны. Когда к Навальному будут подходить и говорить: Алексей Анатольевич, вы даже не представляете, как мы переживали, что вот у вас брата посадили.
Да, к Явлинскому будут подходить.
К Явлинскому будет подходить, раз что Галина Михайловна, успокаивать его.
Ну ладно, я так не думаю. Какой вы злой. Вот и вы злой, и Явлинский недобрый. Как-то все это нехорошо получается. Вот смотрите, удачные относительно для оппозиции выборы в Москве, да? Большую роль сыграли, ну, например, Гудков, Кац, да. Теперь идет речь о том, что кто-то должен пойти на выборы мэра, которые состоятся одновременно с выборами президента. И вот Григорий Явлинский говорит, как организовать этот самый выбор единого кандидата.
Мы считаем хорошим опыт сотрудничества там с другими демократическими силами, такими как там Гудков, которого очень сильно поддержал Максим Кац. Они очень умело сработали, привлекли огромное количество молодых людей, которых раньше не было в политике. И в этом мы видим роль яблока, что яблоко открывает двери для всех, кто хочет участвовать в политике. Потому что разговор о том, что нужны новые лица, вот они решают так. Благодарим избирателей за то, что они подтвердили наш обычный результат в Москве. Около 12-14%. Мы даже в прошлом году в самых тяжелых условиях около 10% получили. Мы проведем дебаты, настоящие, большие. Я думаю, что они будут несколько туров, на которых будут обсуждаться проблемы города Москвы, проблемы политики в городе Москве, проблемы будущего, роли, миссии города Москвы. Насколько я знаю, кандидаты мэра, например, я точно знаю, что Сергей Митрохин, и я не слышал возражений со стороны Дмитрия Гудкова, кстати, у них уже были однажды дебаты. Вот. Мы считаем это чрезвычайно интересным и правильным подходом. И мы сделаем эти дебаты так, чтобы внутри партии они были, носили очень интересный, эффективный, прозрачный и справедливый характер.
Вот такое предложение. Галина Михайловна, а зачем все это устраивать-то, такой цирк?
Ну, почему цирк? Должно быть несколько кандидатов на выборов. У них совершенно разные качества. Вот это опять та же самая история, что с Навальным. Что касается платформы Гудкова, они сами себя называют политическим юбером. И там шло не только яблоко, там были кандидаты от КПРФ, там было от ЛДПР, там были самовыдвиженцы. Вот именно.
А да, у там нас... и Мурзилок Собянинский,
да, конечно,
приезжали.
Конечно, много там чего. Там часть людей уже, к сожалению, повела себя не так, как от них ожидали. Часть это молодые люди, это хорошо, но там опыта-то никакого нет.
Перебежали в Единую Россию.
У них очень большая разница. Мне Дима очень нравится, он высокий, красивый, молодой, на скрипке играет. Но зато Митрохин знает досконально, я видела на скрипке, досконально знает все проблемы Москвы. И дебаты между ними, они будут очень полезны. Можно будет поговорить о текущих проблемах. А вот что еще кандидаты придут
от Яблока выдвигаться? За дебаты? Вот, например, кандидатов в мэры или кандидатов в президенты.
Вот смотрите, у нас в Красносельском районе есть...
Слушайте, ну все, что вы нас тянете на этот уровень?
Извините, я перешел на муниципальный уровень, так что я свое.
Сейчас будет лавочками, лавочками, заборы.
Ну и ничего страшного, я позанимаюсь лавочками и заборами. Если говорить о выборах мэра Москвы, то, во-первых, моя принципиальная позиция. Нужно отменять все муниципальные фильтры, прочие барьеры. Это то, чего нужно добиваться совместными усилиями. Если муниципальные фильтры отменены не будут, вот у нас... В Красносельском районе есть 7 независимых мандатов. Я считаю, что мы должны предоставить возможность участвовать в выборах всем кандидатам, которые независимы. Да, ну, Единая Россия тоже получит, естественно, свои мандаты. У нас есть 3 представителя этой партии, поэтому нет сомнений, что Единая Россия получит свою подпись. Но мы обсудим это, конечно, между собой. Но моя позиция заключается в том, что надо предоставить подписи всем. Муниципальные депутаты не должны быть барьером для участия в выборах.
А вы знаете, тот, кто дает первым, да, это вот работает. А кто второму уже дали подать, уже не работает. Это пустые подписи.
Нет, почему пустые? Нет,
потому что.
Нет.
Потом если... надо там...
Михаил,
ну, все это понятно. Там
Михаил,
нужен набор по районам.
Вот вы так рассуждаете, как будто вы про это что-то знаете. На самом деле не знаете. Да? Рассказываю вам. Один депутат может подписаться за одного кандидата в мэра.
Да.
У нас
да.
7 депутатов. То есть мы можем подписаться
за
7. Плюс единороссы трое. Да?
А может вы лучше за какого-нибудь одного подпишетесь, который будет вот на праймерис выдвинут?
А тогда остальные голоса, они
Я считаю, что муниципальные депутаты при сохранении муниципального фильтра должны обеспечить максимальный плюрализм. Вот чем больше, там, вот кто к нам придет, вот всем должны постараться.
Хорошо, помочь. А вот, например, на президентских выборах, вот нельзя провести дебаты между Навальным, Явлинским и Ксенией Собчак, например, если она будет, да, между демократическими кандидатами, сформировать какую-нибудь комиссию, я не знаю, демократический парламент, там, не знаю, в интернете голосование, и в конце концов выдвинуть одного прогрессивного кандидата.
Но это же разные люди, с разными позициями.
Можно сделать все, что угодно, но для того, чтобы обсуждать участие в президентских выборах, надо начать кампанию. Навальный кампанию ведет.
Так.
Очевидно,
а
что
вот Григорий Алексеевич Явлинский тоже
ведет. Явлинский тоже ведет кампанию.
Григорий Алексеевич ведет кампанию в 4 стенах на улице Пятницкой.
Это неправда.
И вот еще в здании Интерфакса. Вот там идет его кампания.
Илья, ну неправда. У нас уже 100 тысяч подписей собрали.
На пикетах. Это же просто смешно, понимаете? Какие-то подписи. Собрали
а мне
подписи,
смешно, что вы говорите, что
собрали
самое
подписи,
главное,
которые,
Красносельский район.
Собрали подписи, которые никто не заметил. Да, и никто не заметил, как собрали.
Это вы только подписи. Не заметили, потому что вы только
себя зеркале
видите.
Все видят компанию.
Ну, давайте в пандан сейчас немножечко о других вещах.
Я понял.
Да? О других вещах.
Вот.
Общих вещах. Вот вы сказали, надо вместе бороться за отмену муниципального фильтра. Вместе надо бороться за расширение полномочий муниципальных депутатов. За возвращение хотя бы тех полномочий, которые были переданы управам.
Да.
Правда?
Согласились.
Вот.
Да.
Значит, то есть есть общие
задачи? Можно бороться?
Конечно, можно. Естественно. Но вот мы сейчас готовим конгресс независимых муниципальных депутатов. Там в оргкомитет вошли люди, которые от Яблока выдвигались, и не самовыдвиженцы. Естественно, главная задача – это сформулировать проект закона. У нас теперь есть право законодательной инициативы Мосгордумы. Сформулировать проект закона о местном самоуправлении и наполнить МСУ реальными полномочиями.
Хорошо. Давайте последнее все-таки.
Кто
пока
спорит,
пока Григорий Алексеевич Явлинский ведет кампанию или не ведет кампанию, а Алексей Анатольевич Навальный опять же ведет кампанию, скорее всего, но с точки зрения других ведет ее неправильно. В это время Владимир Владимирович Путин ведет кампанию точно совершенно, да? Вот мы видим каждый день, что-нибудь происходит. Сегодня в Яндекс поехал, с бизнесменами встретился, вчера с губернаторами.
В Яндексе, то правда, есть... никого в туалет не отпускали?
Ну, ничего, они зато увидели с великого человека. Так вот, я хочу сказать, коротко только, Илья, вот скажите мне, а все же это бесполезно. Вот эта машина, она вас переедет, вам скажут. Переедет.
Ну, до сих пор же не переехала.
Ну как?
Ну, вот Галина Михайловна свидетель. Я начал заниматься политикой 17 лет назад. И чего только не было за эти годы.
И что будет, если получите 13%, 12%, 10%?
Вот что я будет? Я не очень понимаю, какой смысл строить какие-то гипотезы. Надо вести кампанию, надо обращаться к гражданам. надо завоевывать их голоса. Сколько получим, столько получим. И будем из этого исходить.
Угу. Ну и вы поучаствовать хотите.
Делай, что должно, и будь, что будет. Наша обязанность участвовать в политическом процессе. Если мы политическая партия, мы должны выдвигать своего кандидата в президенты. На мой взгляд, он совершенно замечательный.
Но не похвалишь Явлинского, значит, ты не выиграешь. Так получается. А вы Навального плохо хвалите в конце. Вот, только улыбаетесь.
Извините.
Ну что ж, Илья Яшин и Галина Михалева у нас в студии «Радио Свобода», а вел эту передачу Михаил Соколов. Мы еще поговорим о президентских выборах. Времени будет много.
«Время свободы». Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы». Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.